«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют. «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
15:05. Оговорился наш ведущий новостей. Не до конца соревнований, до конца этапа осталось 1.5 километра. Кто следит за гонкой, тот понимает. А мы сейчас будем следить, как всегда, за финансами. Меня зовут Ольга Журавлева. Здесь в студии Александр Починок, наш постоянный эксперт по налогообложению.
Добрый, добрый день.
И благодаря все тому же Александру Починку вы сегодня имеете возможность блеснуть интеллектом, потому что нам Александр Петрович придумал еще один вопрос про еще одну историю. Итак, я прошу прислать на СМС город, имя чешского города, название чешского города, современное название, между прочим, давшее этот город, дал имя двум мировым валютам. Правильно, Александр Петрович?
Да. Только чешский город... плохо получилось, да. А с другой шикарно.
Чешский город, вот как сейчас он называется, давший имя двум мировым валютам. Здесь нужно многоходовую комбинацию пройти, поэтому я надеюсь, что вы не сразу просто по поиску нашли и быстро побежали. В этом была цель. Плюс 7-985-970-45-45. Присылайте название города. Получайте книгу, причем замечательную книгу. Она и издана хорошо, и читать ее интересно. Это Андрей Битов «Пятое измерение». Сборник разных времен текстов, касающихся в первую очередь литературы. Хорошо и грамотно все это издано, так что милости просим. Вот Москва, издательство «Астрель». Пожалуйста. 5 экземпляров, так что 5 первых правильно приславших название чешского города, давшего название двум мировым валютам, пожалуйста, получите этот самый приз. Виктор, вы уже неправильно ответили. Ну, а мы возвращаемся к нашим историям.
Да, возвращаемся к нашим
у
историям.
У нас же Павел. У нас же да. Павел. И вы знаете, у меня с самого начала возник вопрос вот какой. Ну, вы уже рассказали всякие удивительные приключения Российской империи после смерти Екатерины. Но ведь Павел так мало успел поцарствовать. Его же буквально через 4 года он уже ушел с небосклона. Как же он успел столько всего наворотить? Что вас больше всего поразило-то? Откуда такое количество событий по части экономики и финансов?
Ну, вы знаете, у меня ощущение, что он старался. Вот это вот уникальная ситуация. Мы всю прошлую передачу смотрели, как он пытается реформировать. А все получается чудесным в кавычках образом. Вот сегодня будем разбирать, к чему привело то, что он делал в прошлой передаче. Итак, в прошлой передаче создали банк вспомогательный для дворянства. Разбирали условия, все.
Но там была какая-то чепуха, на самом деле, для дворянства. Разорившиеся люди возьмут кредиты и разорятся еще больше. Ага. Ну, грубо говоря.
Значит, в итоге, если кто читал Валишевского, помните, что Валишевский пишет, не хотел ли Павел расставить ловушку заемщикам и ускорить их разорение?
А вот, кстати, не хотел ли, Александр Федорович, как вы считаете?
Тот же самый Валишевский пишет, что это не может быть, потому что он слишком много своих собственных денег вложил в это дело. Так вот, сразу итог. На 500 миллионов рублей билетов раздали. Так? Они сразу начали падать в цене, естественно, 10%. И потом смотрим, что пишет русский посол из Лондона. До основания банка вексельный курс рубля был 30-31 пенс. Потом он начал быстро падать.
Это, простите меня, английская имеется в виду монета?
Конечно. Угу. А в лучшие месяцы равнялся 24 пенсам. И если бы этот банк не прикрыли, он упал бы до 15 пенсов и ниже. Подобно французским ассигнациям. Так? Вот. То есть... В итоге курс рубля летит, банк пришлось закрывать, а билет-то курсирует. Вот эти 500.
Александр Петрович, а вот то, что билеты курсирующие, билеты этого банка и обычные деньги, которые ходят без связи с этим банком, у них же общий курс получается? То есть банк роняет курс вообще национальной валюты?
Нет. А они, это разные валюты. Вот то-то и оно, что если мы бы с вами жили в эпоху Павла, и мы будем сегодня сталкиваться с этими ситуациями постоянно, или Александра Первого, мы должны бы все время помнить, а мы в чем платим? Потому что курс серебряных денег, медных денег, золотых денег, бумажных денег, ассигнаций, билетов банковских, он у всех разный.
То есть, есть рубль в меди, рубль в серебре и
так далее. Надо все время думать, в чем же ты, родимый, платишь. Так? Вот. И вот тут получилось, что банк закрыли, но 500 миллионов бумажек у нас курсируют. И причем они в не очень хорошем состоянии. Дальше. Занимали деньги за границей. В итоге пришлось договариваться с амстердамскими банкирами ГОПЭ, а суммарной общей облигации на 88 миллионов 300 тысяч гульденов. Причем очень интересно, если мы почитаем соглашение, потому что это полный пересчет всех долгов, которые Россия должна Нидерланды, так там написано так, что вышеозначенный капитал будет ходить в течение 12 лет, считая с 1 января, а по 1809 год, разумея, что мы представляем себе право уплачивать ежегодно столько, сколько по остатку наших доходов, по добыче рудников наших и по приобретению от торговли будет возможно. О чем всякий раз давать будем знать участвующих займов через банкиров наших ГОПы и компанию за 6 или за 3 месяца вперед.
А, вот. То есть мы будем платить не сколько положено, да, процентов, а сколько сможем?
А если мы не сможем до 809 года заплатить, то из остающейся в 809 году суммы выплачиваем будет ежегодно по крайней мере 20-я часть. Вот. И дальше. Вот просто смешно. Дабы уплата капитала в течение 12 лет или далее чинимая произведена была сколь возможно беспристрастнейшим образом, то банкиры нашей ГОПЭ и компания, вот ГОП-компания такая, будут посредством лотереи, вследствие чего и разыгрывание по жребию номеров производимо будет реченными банкирами. То есть мы будем определять, кому же мы будем долг погашать по лотерее. Вот у кого номер выпадет, этих облигаций,
тому и деньги вернут.
Да, тому и будем возвращать деньги.
По-моему, кстати, замечательно.
Да, и в итоге, для того, чтобы вот эти выигрышные казенные переводы, платежи и комиссии делать, создали специальную контору из негациантов ВОТа, ВЕЛГа, и РАЛЯ, и компании. Вот. И вот таким образом немножко смягчили внешний долг. Так? Но сами залезли все в новые и новые долги.
Я прошу прощения, получается, что долг вроде лотереи такой. Все, так со вот всех собрали денег, а кто победит, тот получит какую-то сумму.
Да, в прошлой передаче мы же смотрели, как внутри страны мы определили, что каждый год будем на 3 миллиона погашать, и тоже вот кому дадим, кому не дадим. А тот внешне надо справедливо, так мы вообще вот по лотерее определим, то кому будем гасить. Ну, надо же еще попытаться прибавить. Да, надо прибавить. У нас есть казенные крестьяне. Что делаем с казенными крестьянами? Из лучших побуждений уменьшаем наделы до 80 вместо 15. Поднимаем оброк. И оброк у нас уже для губернии первого класса 5 рублей. Право в четвертом классе 3,5 рубля. Это много.
Это в год 5 рублей платит кто?
Крестьянин казенный.
Боже мой.
Так, вот так вот. То есть идет усиление.
А когда-то ведь рубль был серьезными деньгами.
Был серьезный. Вот. А тут и остается серьезный. Это очень тяжело. Так, вот. А дальше. на заводы посылать непременных работников, укомплектовать их мастеровыми, причем как отбирает, из тысячи душ 58 человек, а остальных освобождают от заводских работ. В чем трюк? Они переходят сразу в разряд государственных крестьян, а это, соответственно, очень серьезный оброк. То есть он укомплектовывает заводы, но все, кого свободны, выводит платящие...
Подождите, а тех, на кого падает выбор, вот эта тысяча откуда берется? Из казенных?
Из казенных крестьян. Из казенных крестьян смотрят, и дальше есть...
То есть это тоже своего рода лотерея? Попадешь на завод или останешься
в казенных?
Там отбирали
все-таки не лотерея, там смотрели тот, кто может работать на заводе, там плюс забирали беглых, там иностранцы, там разные варианты. Дальше. Мы ссоримся с Англией. И Англия, понимаете ли, что она устроила? Она Мальту захватила. И мы решили с ней воевать.
Ну, мы же мальтийский рыцарь.
Конечно, конечно. И в итоге фантастическая вещь. Торговый баланс у нас ужасный. Если Екатерина имела плюс 5 миллионов торгового баланса, так, плюс, так, то теперь получается, что мы-то еще стали поднимать. Мы добавили, и тут вот это вот ограничение, и вы не поверите, мы уменьшаем объемы торговли по судам практически на 40-50%.
Так, подождите, каким образом?
А потому что мы закрыли торговлю с Англией. Они плохие.
Ну да.
Они очень плохие. Закрывать.
Ну, то есть она составляла такую существенную долю, что это сразу же отразилось на всем торговом балансе.
Ну, естественно, потому что мы только в Англию вывозили на 25 миллионов товаров. Так? Вот. А теперь... Значит, всякую заразу пускать нельзя. Сначала запрещается ввоз книг, а потом запрещается ввоз хрусталя, стекла и так далее для поддержки исключительно своего производства. Потом запрещается ввоз фарфора. Потом запрещается ввоз стали любых видов. Так, тут еще борьба с Англией. И сидит Державин. Представляете, старик Державин сидит, который говорит, я не министр финансов, я только казначей, мне все считать надо. И думает, что же делать? Товары остались, их надо покупать, вот. А денег нету. Вот. И он опять говорит, ну давайте еще ассигнации каким-то образом навыпускаем.
То есть это те товары, которые произведены, но которые некуда продать.
Да, конечно, надо же стимулировать продажи. Вот опять не получается.
А вот скажите мне, пожалуйста, Александр Петрович, часто ли в истории Российской империи экономика страдает от каких-то, я бы сказала, не политических проблем, а от политических фанаберий?
Постоянно. Мы с вами уже таких случаев видели полным-полно. Мы видели соляные бунты, медные бунты. И дальше будем видеть много подобных трюков. Вот. И сидит у нас Павел и думает, что же делать между историческими решениями о превращении подпрапорщиков в портупей прапорщики и портупей юнкеры и введение эстандарт юнкеров и фанин юнкеров, вот, с попытках сэкономить, ликвидируя такайскую комиссию, например. А что это такое? Традиционный Людовик Красное Солнышко 16-й, так, и Петр Великий из Такая везли такайскую эссенцию, которая считалась крайне лечебным вином. У нас там, отродясь, была специальная контора, которая закупала. Вот надо сэкономить, возить не будем. Это мелочь. Пытается он сократить расходы двора с 3,6 миллиона до 3,4 миллиона рублей. Обратите внимание, у нас расходы на двор были раньше как-то поменьше, а Петр вообще на эти деньги всю армию содержал. Так вот, даже в результате экономии 3,4 400. Пытается поднимать жалование фискалам. Специально разбирает. Вот фискалу Курлянской губернии отправлять должен он за 500 рублей, а ему было жалование 1300 альбертовых талеров и 15 сажень дров. И решают, ну, дать ему денег, чтобы искал. Так? Потом обнаружит, все-таки недоимки есть. Сложить недоимки. Пробуют простить недоимки, может быть, платить будут. Но опять зараза иностранная революционная ползет. И смотрим мы указы о пропуске иностранцев в Россию для торговли. Введение жестких лимитов, жестких ограничений, надзор и так далее, и так далее. Торговлю это опять...
не оживляет прямо.
Не оживляет.
Александр Петрович, если можно, из Тюменской области вопрос. Да. Чем мы торговали в это время с Англией? Что за сырье мы ей какое-то там поставляли? Что мы делали? Какие товары они покупали? Так,
мы все время поставляли хлеб, пеньку, сало, ворвань. Мы начали поставлять лен, коноплю активно. Мех продолжали поставлять. А более, мы начинали экспортировать металл. Мы же были в некоторое время первыми в мире, и это уже хорошо.
Это вот наши уральские заводы, да?
То есть было что продавать. Так что...
Но с другой стороны, странно, что никто не подсуетился вместо Англии стать нашим лучшим торговым партнером.
Тяжело, потому как...
С логистикой проблемы.
С логистикой, куда везти и кто покупает. А тут еще у нас же до этого была борьба с Францией, так? Вот. Поэтому мы Франции все закрывали и дошли до конфискации. Ой, мы же там что сделали? Мы тоже запрещали ввоз, мы конфисковывали французские капиталы, потому что они пробовали конфисковывать наши. Мы выгоняли французов, то есть там восстанавливать отношения было тоже.
То есть по дипломатическим причинам мы отрубили двух торговых партнеров?
Да, мы сначала воевали с Францией, и потом мгновенно... переметнулись и стали воевать с Англией, послали казаков воевать Индию, что ужасно. Дальше начинаются вот эти вот истории веселые. У нас курсы упали, у нас много вот этих билетов, и издается указ о возвышении лажа на вымененную государственном ассигнационном банке золотую и серебряную монету. Вот. И что получается? В пресечение злоупотреблений, коростолюбием чинимого, вымением в государственном ассигнационном банке золотой и серебряной монеты с лажем по 30 копеек на рубль, в том намерении по причине стоящего на бирже курса 40 копеек на рубль изменить курс.
Так.
Вот так вот. То есть
государственное
еще...
регулирование курса валют.
Да, еще минус 10 копеечек, а это не так мало. Обратите внимание, у нас с вами 30 копеечек на рубль. Веселенькое соотношение. А? Вот так у нас провалилась бумажная наша валюта. Так? Вот. И поэтому-то и надо изо всех сил выпускать новые билеты. Дальше. Оказывается, что делать? Эти нехорошие люди, которые берут у нас кредиты, они пытаются расплатиться опять самым дешевым, что есть. Так? И императрица пишет доклад. С одной стороны, о приеме и размене билета вспомогательного банка...
Подождите, а императрица-то что в это влезла?
Она на самом деле очень эффективно работала. Она первый министр социального обеспечения в стране.
Да вы так? Что?
Да. Она главноначальствующая над воспитательными домами в обеих столицах.
Так. Так?
Вот. И она очень, помимо того, что она прекрасно умела токарить на токарном станке, то есть кость слоновую, заниматься против
вещей. Что ее
вещами,
прекрасно характеризует.
Она, судя по всему, была очень умным человеком. И что она предложила? Так? И это император принял. Чтобы билеты вспомогательного банка были принимаемы в казну воспитательного дома по старым токма долгам, в судные казны и ломбарды принимать билеты по старым долгам, а по новым долгам с 1 января 99 года долги платить уже наличными деньгами, а не билетами, дабы впредь судная казна могла иметь свои обороты на наличных деньгах для удовлетворения беспрестанных публики требований. Вот. Представляете? То есть вы получали кредит вот этими билетами вспомогательного банка, которых курс полетел, вот, а долги вы будете отдавать настоящими денежками.
Ну, это вот. Хитро.
Хитро. А что делать? Экономия. И от этого сложности возникает. Правда, она же предложила повысить лимит заимствования судной казны под ручной залог не 500, а 1000 рублей. И она же опять-таки подсказала, что нужно вот эти билеты вспомогательного банка как разослать по стране для того, чтобы ими было все обеспечено, но дальше еще одну вещь она подсказала, и она дальше была реализована, чтобы покупщики продаваемых с публичного торга деревень, домов и так далее, ручных вещей, залогов, платили бы наличными деньгами, а не билеты вспомогательного банка. То есть билеты вспомогательного банка мы довольно сильно ограничили в обращении. Угу. Вот так вот. Доверие к национальной валюте, мягко говоря, падает.
То есть государство, грубо говоря, само нарисовало какие-то Филькины грамоты, а потом само же их за деньги и не принимает.
Ну, оно ведь и как выпускало их. Вы помните, как он писал, что он всем ручается, что это вот свои
мамой
деньги.
Клянусь.
Да, вот свои деньги. Мамой он не клялся, вот, но клялся серьезно. Хотя добрый вроде человек. Вот я открываю сейчас то, что он одновременно в эпоху тяжелейшего финансового кризиса пишет о содержании заключенных. Ну, по тем временам
гуманист.
Неплохо. То есть полагается на год кафтан один, штаны одни, кушак, шляпа для летнего времени, голец две пары, онучи две пары, потом рубахи две, порты две и так далее. На шитье кафтана деньги, муки три четверти, крупы, соль, кормовые деньги по 90 копеек в месяц. Я прошу прощения, мы помним, как живут крестьяне.
Сравнимо с годовым налогом.
10,80. Вот, масло постное еще 24 копейки, а женскому полу еще шуба баранья и так далее, и так далее, и так далее. То есть получается, что он на содержание заключенных каторжников отпускал денег больше, чем в среднем
чем
на крестьянина. И не знаю,
вообще
как оно доходило, не доходило. Но вот видите, тут такие проявления относительной доброты есть.
Александр Петрович, мы должны заканчивать первую часть нашей сегодняшней передачи и должны заканчивать ее празднично, потому что на наш вопрос, как называется чешский город, давший имя двум мировым валютам, ответили многие.
Ура!
А некоторые, правда, для меня загадочно ответили. Плзень, Брно и даже Карловы Вары. Но это не...
Близко,
ну, вокруг, да, вокруг. Но, тем не менее, мы имели в виду город Яхимов, он же Иохим Сталь, как верно заметили некоторые уже позже приславшие сообщения. И действительно, от Иохим Сталя происходил Таллер, происходил, соответственно,
Ефимок.
Доллар. А вот еще. Ефимок, да, про Ефимок тоже вспомнили некоторые наши слушатели.
Молодцы.
Первыми ответили на этот вопрос следующие люди. Они получают книгу Андрея Битова. Лис 2292, окончание телефона. Валерий 3078, Андрей 3105, Павел 9342 и Саша 7683. Всех поздравляем. Я только хочу сказать, что мы вот по поводу Ефимка, очень часто мы его упоминали, да?
Угу.
Но Ефимка, он именно от Иохима. Иохим,
да.
Он же Ефим, он же Иоаким. Говорят, что он, кстати, был покровителем, одним из покровителей шахтеров. И, собственно, поэтому вот этот городок, который у Рудных гор завелся, он, собственно, и получил имя Святого Иоакима изначально.
Да,
городок, потому что там руду добывали серебряную.
Городок-то знаменитейший. Там добывали урановую руду. Именно ее использовала Мария Кюри в своих экспериментах.
Но изначально, когда стали добывать серебро, первые деньги, которые чеканили...
Самые чистые, самые хорошие
из
Европы.
Из этого самого серебра, вот они-то и стали талерами, ефимками, а потом, соответственно, доросли до доллара. Но это уже следующая история. Программа «Фискал» продолжится после новостей.
«Фискал». Эхо Москвы и Александр Починок представляют. «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15.35. Продолжается программа «Фискал». Ольга Журавлева и Александр Починок в студии. Александр Петрович, вот пришел вопрос, с которым я солидарна. А неужели все так плохо было в правлении Павла, интересуется Дмитрий? Я вот... слушая вас уже несколько передач в течение нескольких месяцев, понимаю, что самые светлые воспоминания о русских финансах у меня связаны, извините, с Анной Иоанновной и с первой частью правления Екатерины, второй.
Ничего, у нас будут еще более-менее светлые периоды впереди.
Но Павла вы таковым не считаете?
Ну нет, если давайте поищем что-нибудь хорошее.
Ну мы уже видели.
Мануфактуры появлялись, механическая, бумажно-предельная ткань. По чьей опять инициативе?
Неужели Марья Федоровна?
Конечно. 19 октября 1800 года. Высочайшие утвержденные доклады ее императорского величества. Вот. Она пишет подробно, почему главная цель механического прения есть, чтобы гораздо меньшим числом рук произвести в кратчайшее время гораздо больше работы. Вот. Между прочим, Англия доставляет большую часть бумажных материй. А какую бы пользу приобрело государство, когда бы у нас вырабатывались онные материи и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И в итоге она действительно сделала Александровскую фабрику, она действительно сделала ткацкие мануфактуры и так далее. И вот видите, результаты есть, что-то получается.
А из Тюменской области Андрей Марамзин интересуется, какая структура расходов бюджета это при Павле и много ли тратили на бюрократию? Знаете, ну, на двор мы поняли.
Считайте. Значит, Павел тратил в среднем 75-81 миллион в год. Это его бюджет.
Безумные деньги.
Из них, да, это больше, чем бюджет Екатерины намного. Из них на армию 25 миллионов считалось. На гражданских чиновников 6. Кабинет 3 года 3650, последние 3400, двор 3600, императорская фамилия 3 миллиона, иностранный департамент 1 миллион, гражданские чиновники 6 миллионов, школы 1 миллион с хвостиком, ну 1 300 000 предел, так и долги, 12 миллионов в год в среднем отдавали.
Плата по долгам, да?
Да, вот вам раздел.
Понятно. Ну, в общем,
да.
можно
да. Из чего собиралось, если вопрос? Примерно так. Вот эти вот 80 миллионов, 14,5 миллионов давали подушные подати, оброки, вот, которые мы говорили, были увеличены с казенных крестьян, давали больше, где-то под 15 миллионов, питейные сборы давали 18 миллионов, а тариф таможенные 6 миллионов и дополнительный налог на казенных крестьян еще 6 миллионов.
Так, а были у нас еще гербовые бумаги, там всякая вот эта вот чепуха.
Это уже мелочь. Угу. Вот такая ситуация.
Вот еще у Дмитрия возник вопрос. Если Павел был магистром Мальтийского ордена, каковы были отношения с конфессиями? Изменилась ли, кстати, ситуация финансовая относительно там православной церкви, может быть, иноверцев и так далее?
Нет. Православная церковь жестко управляется государством. Иерархов церкви вызывают генерал-лейтенанту на отчет. А вот... там идет...
Ну, они же в какой-то момент достаточно свободно себя чувствуют в плане
идет
финансов.
Жесткое управление, но зато орден Иоанна Иерусалимского, ребята, если хотите вступать, товарищи дворяне, вступайте, пожалуйста, только с молодежи по 2400 рублей, а с взрослых, да, 1200, и могут еще не принять, и тогда расходы по принятию с вас вычтут. Угу. Вот, так что и там деньги собирали. Вот.
Хорошо. Было ли что-нибудь, тоже вот интересно, относительно предыдущих царствований, какой-нибудь источник финансирования, который при Павле только появился? Ну,
нет.
Вот кроме оброков бешено увеличенных.
Нет, нет, нет. Ничего нового он не придумал. Единственное, что он предлагал, раз не хватает монет, то все свои сервизы перелить в монет. Но это ему объяснили, что это такая мелочь, что это ничего не поможет. А, что он еще веселый делал?
Я отдам мужикам все мои фраки. Это совершенно из этой серии.
Вот из этой серии. А, он вышел и перед Зимним дворцом, еще Михайловский замок не был построен, он сжег 5 миллионов вот этих вот фантиков, так, чтобы показать, что мы курс поднимем. Да. На 5, лично.
5 миллионов вот этих вот бумаг?
5 миллионов рублей бумагами. Угу. Вот этими. Вот, представляете, публично сжег. Вот.
У нас, я помню, Павел Дуров тоже бросал бумагу из окна и сжег деньги.
Вот. Но, опять-таки, потом он попробовал поднять курс монеты, то есть содержание серебра в монете увеличил, но это ему ненадолго хватило. Потом он опять уменьшил, и у нас получалась серебряная монета примерно содержала рубль где-то грамм 20 с небольшим приварком серебра. Вот. Вот такая была у него история.
Я прошу прощения, мы же сегодня говорили о талерах, ефимках, да, и долларах. Как раз вот эти вот ефимками их называли, да, талеры. А в талеры содержали что-то по грамм, вокруг 30 грамм серебра.
Да, в этом-то все и дело. В этом-то все и дело. А он опускает уже почти до 20. И, естественно, курс летит. Так?
Кстати, была же, по-моему, при Павле затеяна история выпустить настоящие ефимки. Какая-то в некоторых нумизматических сайтах пишут, что там какая-то все-таки таинственная история. То есть собрались вроде, но потом что-то вроде как не вышло. Чего-то там вроде даже есть какие-то монеты, на которых что-то подобное написано.
Написано, но официального выпуска, как мы знаем, не было. И это проблема для нумизматов. Искать вот эти вот вроде бы бывшие монеты. Может быть, кто-то принесет, покажет нашим слушателям, как она выглядела. Вот. Дальше что происходит? А дальше он опять пытается взыскать недоимки, опять говорит о том, что... Вот, кстати, этот порядок у нас обсуждался только что в России. Как считать? Вот вы приходите и погашаете долги. Вот мы считаем, долги погашаются за текущий год, или же начинаем погашать со старых лет. Отсюда зависит сумма штрафов и пени. Потому что если вы погашаете с конца, то за старые долги на вас накручивается больше пени. И Павел принимает решение очищать сперва ближайших лет доимку, а потом уже продолжать взыскание за прошлые годы.
И таким образом освобождаться от пени.
Чтобы было выгоднее государству. Тут у него опять нехватка войск, и он объявляет место одного из 500, объявляет один рекрут из 350 душ, и говорит, ну это вот сейчас, а потом мы опять снова будем один на 500. Вот это вот опять потом, вот запомните эту ситуацию, придем к Александру, и мы увидим, вот к вопросу об обещаниях, что обещаем сейчас один к 350, обещаем один к 500, но по жизни будет, опять-таки, все совсем не так. И тоже объясним, что это вот чрезвычайные события.
Нет ничего более постоянного, чем время.
Конечно, дальше улезет во все возможные дела, заявляет, что все офицеры и генералы, желающие сочетаться браком, должны спрашивать высочайшего соизволения. Это все замечательно, но опять падает курс бумажек, и опять то же самое. Князю Гагарину должники должны платить долги только той монетой, которую ссуду получили. Обязательно.
Так, подождите, а раньше они суду
получали? Они же могут билетами заплатить, а нельзя билетами. Курс совсем разный. Дальше, тут же, а содержателем питейных сборов медной монетой платить не более третьей части, а остальное государственными ассигнациями, у которых курс выше, чем у билетов вспомогательного банка.
Представьте себе ситуацию, да, когда вы должны что-то заплатить, а вам в магазине или в банке говорят, мы только 5000-ные принимаем.
Вот.
Делать что хотите.
Именно так.
Имя по рублю.
И все крутятся. И все придумывают. И вот я обнаружил, оказывается, что та же самая таможенная схема, которая 90-е годы у нас принималось, когда ввозится товар, ловится на границе, и потом, чтобы не платить высокие таможенные пошлины, он конфисковывается, потом с аукциона продается, его за гроши покупает та же самая фирма, которая везла по сбору с таможенниками, и таким образом уходит от платежей. Оказывается, та же самая схема была при Павле Первом, и он опять вынужден писать срочный указ, что в этом случае все тайно провозимые запрещенные иностранные товары вместо такой продажи оставлять на внутреннее употребление в империи и не продавать с таких аукционов. А тем, кто вскроет вот эти вот незаконные поставки, отдавать по 20 копеек с рубля. Вот так вот. И эти товары клеймить особыми штемпелями, чтобы не было вот этой схемы. Дальше, естественно, у нас нужно взыскивать больше денег с евреев, у нас взлетели.
Я забыла наш главный для всех государей способ.
Естественно, поэтому вместо того, что раньше их просто высылали за границу, если 3 года не платят подати, вот эти повышенные, теперь приняли решение отправлять их на работу в рудокопные заводы. Вот.
А еще говорят, что евреи с киркой, это такая уж редкость.
Ну так вот указ...
Разрыв шаблонов произошел.
Да, указ это такой был. Дальше он, естественно, запрещает ввоз книг на всякий случай. Потом он обнаруживает, что у банка не хватает денег. И он принимает хитрое решение. Давать теперь деньги под процент на 1% выше. И вклады тоже. И только из уважения к людям. Принимать на процент выше.
Это как?
То есть, ну, так как, чтобы конкурентоспособный банк был, теперь платить плюс процент по вкладам. Но! А те, кто были должны, всем по 1% прибавим. То есть, ребята, вы брали под 6, ничего добавим, будете платить 7% годовых.
Это, конечно, из большого уважения и даже любви.
Да, конечно. А тут у нас
кому
еще...
я должен, я всем прощаю.
Конечно. А тут у нас еще есть купцы. И обнаруживается интересная вещь, что купец декларировал капитал для того, чтобы быть на более высоком уровне гильдейского. И вообще считалось честью показывать капитал. А после смерти обнаружилось, ну, наследство, когда делится, что не все так хорошо. Деньги в обороте, живого такого капитала нет, и с наследников брали процент вот с тех денег, которые реально есть. Сказали, нет, ничего подобного. Вот сколько он декларировал, вот такой процент с них и брать. Есть у наследников, нет у наследников.
Ну, вот. Во всяком случае, справедливо. Так. Нечего хорохориться, нечего прикидываться.
Ну, это нам справедливо, а им не весело. Дальше обнаружилось что? Что... Жалует он деревнями, жалует он земельными участками.
Кого же?
Как дворян надо жаловать. Такое происходит. Так он придумал. Брать пошлину 10 копеек за десятину. Вот тебе пожаловали землю.
Заплати.
Вот, плати 10 копеек пошлину немедленно.
Ну,
вот.
Извините меня, у нас с призов, которые разыгрываются в разных местах, берется налог. Что ж тут плохого?
Ну, это ничего плохого нет. Но если кому-то подарить много-много неудобий где-нибудь в Сибири, то это хороший способ пополнения казны.
Ну ладно, но не себе же в карман. Согласитесь, что в любом случае Павел Петрович у государства ничего сильно такого не наворовал и даже пытался отдать свои собственные сервизы.
Ну вообще, ну хотя он, а еще раз говорю, он лично обходился последний год дороже, чем армия при Петре Великом.
А что он делал? Это вот его личные подарки всяким там не его
рыцарям. Михайловский замок. содержание Гатчины и двора своего, колоссальные закупки. Он действительно покупал очень много произведений искусства и так далее, и так далее, и так далее.
Ну, еще не забудем, что все-таки 10 человек детей у них с Марией Федоровной. Одна не выжила, только дочь. Все остальные, в общем, доросли до нормального возраста, что называется. И вообще семья большая, ничего семья не большая. Поделаешь. А вот скажите мне, мы приближаемся к финалу, я хочу у вас спросить, можно ли сказать, что Павел Петрович при всей своей сумасбродности, прямо скажем, был такой твердой рукой? Что был вот, ну, запрещение книг, там все военные вот эти вот, все эти истории со шляпами, я не знаю, лосинами и бог знает чем еще. Можно ли говорить, что при нем была вот такая, ну, муштра, что называется, на все государство?
Он пытался это сделать. Он, это удивительное сочетание вот рыцаря в душе и солдафона. И он искренне думал, что он вот это все строит. Он издает бесчисленные документы о том,
как вести все порядок.
Делать, нормировать, вводить порядок. Он пытается это сделать, но работает это. Это просто ужасно. Потому что он действительно настраивает против себя все. И в конце концов, когда все, включая его, тайную полицию, обер-полицмейстера, так, собственную гвардию, все против него, ведь, вдумайтесь, он специально строит замок для того, чтобы в нем обороняться, и выясняется, что его фактически и укокошили те же, кто его охранял.
Ну, вот. Там вообще родной сыночек участвовал в этом, мягко говоря.
Так вот то-то и оно. Нет, так и обер-полицмейстер фактически руководил заговором. И ему регулярно
знаете,
докладывал.
Я как человек понимаю, что с обер-полицмейстером могут быть разные отношения. Но когда родной сын, в общем-то, одобряет заговор против тебя, это вообще катастрофа.
Ну, потому что родной сын был не уверен, что его куда-нибудь не сошлют.
А вот, кстати, по поводу того, сошлют не сошлют. Мне кажется, что очень много преувеличенных представлений, что при Павле прям все так и летели в Сибирь, там без ноздрей и так далее. На самом деле, конечно, за эти 4 года никаких там Сибирь не заселилась этими несчастными, которых выслали. Но возникает, естественно, вопрос в нашем контексте. Казнокрады, финансовые нарушители, должники. Они как-то особо при Павле, не знаю, там были выведены в какую-то особую категорию? Как-то он с ними там расправлялся?
Формально наказание есть, опять-таки. Но, судя по объему бюджета и расходам, ничего не изменилось. Как воровали, так и воровали.
То есть некая сумма, которая все равно уходит неизвестно куда.
И она довольно, довольно большая. То есть он вроде бы строгий, вроде бы шумит, вроде бы строит все, но на самом деле, вот как у Салтыкова-Щедрина, он чижик съел, этот медведь. Вот, ну, он даже зверствовать не умеет, вот получилось по результатам. Но все недовольны. Все говорят, что это очень плохо. И вот это все печально заканчивается.
Хочу обратить внимание, что единственный более-менее эффективный менеджер это Марья Федоровна из этой компании. Потому что
она не боится.
Потому что она все-таки какое-то влияние имеет на супруга.
Да, она не боится. Там много толковых людей, но они страшно боятся сказать что-то поперек. И он заканчивает свое правление, имея 14 тысяч рублей в казне. При 80-миллионном бюджете. Вот такая веселая история.
А ведь когда он вступал на престол, простите, Александр Петрович, он отметил, какие чудовищные долги оставила ему матушка покойная.
Ну, правильно.
Он ее переплюнул?
Начинал с 40 миллионов внешнего долга, закончил 120-ю, грохнул 500 миллионов билетов вот этого вспомогательного банка. Замечательно. Подчеркиваю, при 80-миллионном бюджете государства. Это ужасные, фантастические расходы. Ввел в долги, фактически подстегнул всего дворянство, которое зависло полностью по уши в долгах. Так что ситуация фантастическая. И теперь у нас приходит к власти Александр. И мы будем разбираться, какие реформы ему пришлось проводить. А сейчас он просто только зашел на престол и учредил печальную комиссию. И первое, что он делает, самое первое, самые простые действия. Снятие запрета на вывоз из России различных продуктов и товаров. Действие первое. Торговлю восстановить. Действие второе. Прощение людей по делам в тайной экспедиции и так далее, и так далее.
То есть первое же разжать вот эти вот судорожные объятия, которые душили, да, душили,
да,
страну.
Да, да. И потихоньку судьбы людей приходят в порядок. Маленький человек того периода, например, Дрозд Боничевский, которого Павел приказал поставить виселицу и прибить его имя к этой виселице, потому что скрывался он. А что сделал? Ему выдали деньги покупать продовольствие армии Суворова, а не очень-то было купить это продовольствие в Италии, он скрывался. Павел решил, что он перебежал к французам. А вот, и приказал гражданскую казнь такую сделать. А он вышел к Суворову с деньгами, принес эти деньги, вернул, пробирался после этого. И естественно, Александр говорит... Простить, ему пособие, которое давалось, когда его сослали в Иркутск, продолжать выплачивать, и пусть дальше служит. Неплохая генеральская семья, между прочим, получилась в Российской империи после. И вот таких судьб довольно много.
Да. В ней Александровых прекрасное начало.
Да, и дальше, помимо товаров, он издает опять указ. Свободный пропуск в Россию идущих и отъезжающих. Павел строил стены, а Александр начинает, пусть ездят, пусть идут. И еще веселый указ о ограничении власти полицейских чиновников, чтобы они за границей должности своей не выходили. Вот так. Вот. И в итоге начинается какое-то развитие. И он, логика его же простая. Он, например, говорит... Никаких прибавлений и новых налогов в России не будет. Вот это его первоначальное заявление. Ну, музыка долго играть не будет. Это продлится 9 лет. Указ этот о том, что новых налогов не будет, 2 апреля был издан 801 года. А новый налог у нас в следующей передаче появится 2 февраля 1810 года после реформы Спиранского. Но он старался удержаться, вот, старался как-то крутиться эти годы, просто развивать экономику. А у нас нет там интересных вопросов? Слушайте, а то опять скажут, что мы не в прямом эфире.
Вы знаете, был вопрос по поводу современности. А, кстати, была прелестная совершенно сейчас реплика на СМС относительно того, что очень похоже на 90-е годы Павел Петрович правления. А вы согласитесь с тем, что вот это вот разгул, не скажем, демократии, а разгул всего на свете сходен? Или все-таки нет?
Несколько раз у нас много подобных вещей было. Но на самом деле с 90-ми годами огромные различия. У нас тогда была гораздо хуже бюджетная ситуация. Надеюсь, что 90-е годы мы рассмотрим очень-очень подробно. Когда бюджета не было, доходов не было, фантики обращались непонятные, и инфляция была сумасшедшая. Это действительно повод для серьезного рассмотрения.
А вот сейчас Дмитрий написал, стройки подобные Сочинской Олимпиаде.
Мариинский канал начали. Но, конечно, с Сочинской Олимпиадой не сравнивается.
Ну, Михайловский замок тоже был
построен. Михайловский замок, да. Михайловский замок – огромное строительство. Исаакиевский собор – серьезная вещь. Но Павел строит меньше, чем Екатерина. Екатерина строила очень много.
Ну, она все-таки и правила гораздо дольше, да. А строительство все-таки дело такое многолетнее. Может быть, Павел бы и замутил бы что-нибудь, но, к сожалению, табакерка его подстерегла, и шарфик там, и всякое прочее вот это вот. А скажите еще, пожалуйста, а можно ли говорить, что Павлово вот это вот устройство экономическое было от кого-то секретом? Вот все его... То есть Александр пришел, представляя себе, что делал в последнее время.
Абсолютно представляя. Зная, но не очень зная, как выползать из этой ситуации, почему он и создал срочно непременный совет, срочно сделал 8 министерств, потом добавил еще 4, и стал менять систему управления. Он понял, что вот такое единоцентрие – это плохо, и у него, у первого, начинает действовать отдельное министерство. И он регламентирует их деятельность.
Почему в нашем вопросе, в одной из предыдущих передач, касательно последнего канцлера, дореформенного, мы, собственно, это и спрашивали.
Да,
потому что потом фигураль, ну, так бы, да, канцлер вроде бы был, но были уже министры.
Министры, которые работали, и мы разберемся, как они работают.
Егор спрашивает, совершенно, вот вы хотели современности. Какой сейчас налоговый вычет по квартирам?
Что значит? По квартирам налоговых вычетов нет. При продаже имущества, если хотите, про все виды вычетов повторим с деталями в следующей передаче. Сейчас осталось уже 40 секунд. Извините, не успею. Там три вида вычетов есть. Все расскажу.
Это вот. Если ты продаешь квартиру.
Конечно. Там вариант через сколько лет и так далее. И расскажу, что хотят еще сделать. И в самом заключении, что скажу. У нас очередной учебный год на носу в экономическом университете. У нас есть хорошие места для аспирантов, для магистров. Если кто хочет изучать современные налоги, приходите, расскажем, покажем, научим. И будете знать и, самое главное, применять вот это все.
Еще раз, для тех, кто не понял, не услышал правильного ответа на наш вопрос. Город Яхимов в Чехии, раньше назывался Санкт-Яхимсталь, в чью честь была Ефимка, в чью честь был Талер, а потом и доллар. Это программа «Фискал». Ольга Журавлева, Александр Починок. Спасибо, всего доброго.
В эфире программа «Фискал».